Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Духа мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы принимаем, что помазание Твоего Духа мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Иисус, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего прямо сейчас. Помоги каждому слушающему и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Дух Твой могущественно да снимет прямо сейчас всякое бремя и всякое ярмо тьмы с души каждого слушающего. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим Ты помогаешь каждому из нас и слышать, и понимать, и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим прямо сейчас снимаются всякие ограничения с души каждого слушающего. Спасибо Тебе, мы принимаем действия Твоего Духа и силы и соглашаемся, что каждый слушающий сегодняшний материал не останется прежним. Мы принимаем могущественное действие Твоего Духа, премудрости и откровение на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И я прошу Тебя, Иисус, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь Духом Твоим сделать, было сделано, сказать было сказано. Спасибо Тебе за Твой Дух, за могущественное действие Твоей силы и за то, что прямо сейчас помазание делает способными сверхъестественно носить Твое Слово, Твое учение и откровение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за каждого человека, который будет слушать этот материал. И я благодарю Тебя за то, что они не останутся прежними. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, их ум будет наполнен откровением, и бремя и тьма будут убраны во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами по счету 10-я встреча. И как я уже говорил на прошлой встрече, что начиная с сегодняшней встречи, мы с вами начнем рассматривать практическую часть, а именно то, как практически в определенных ситуациях практиковать развлечение голоса Духа Святого. То есть получается, что 9 встреч мы с вами рассматривали разные вопросы, связанные с развлечением голоса Духа Святого. То есть в целом мы получили определенный объем знания, которые для нас являются снаряжением. То есть вот рассматривайте все, что вы слышали до этого, как снаряжение. Зачем? Чтобы, войдя в следующую часть, вы могли рассматривать все, что мы будем рассматривать сейчас, рассматривать с позиции применения того, что вы узнали. Потому что если бы не то, что вы узнали, то когда бы я говорил то, что я буду говорить в этих частях, вы бы слышали это по-своему. То есть, в общем-то, саму практику развлечения голоса Духа Святого вам было очень сложно увидеть. Сейчас же у вас уже есть определенный багаж знаний. Поэтому мы рассмотрим 4 темы. 4 темы нам предстоит рассмотреть. Одна вступительная и 3 уже непосредственно по самой практике развлечения. Вступительная тема будет называться, что о чем важно знать и всегда помнить желающему практиковать развлечение голоса Духа Святого. То есть прежде чем начинается сама практика развлечения, есть то, что важно знать и помнить. И то, что вы сегодня услышите, как раз этим и является. Когда вы это знаете и всегда об этом помните, то в целом вы понимаете, что взаимодействие с Духом Святым в развлечении Его голоса, оно всегда имеет конкретную цель. Следующая тема, которую мы будем рассматривать, это приобретение опыта развлечения голоса Духа Святого во время молитвы. Третья тема, которую мы будем рассматривать, приобретение опыта различения голоса Духа Святого во время общения с людьми. И четвертая тема, которую мы будем рассматривать в этой части нашего изучения, это приобретение опыта различения голоса Духа Святого, пребывая в постоянном ожидании. То есть вот такие темы. Одна вступительная и три непосредственно уже темы приобретения опыта. Приобретение опыта. Сегодня у нас вступительная тема. Она очень, скажем так, для ума она очень бросает вызов. То есть сегодня я буквально буду проливать свет на определенное состояние как вашего ума, так и состояние вашей жизни. Потому что диалог с Духом Божьим, а следовательно и практика различения Его голоса, она должна идти в каком-то русле. То есть она не может идти хаотично. Она должна идти в каком-то русле. Чтобы это русло увидеть, нужно посмотреть на себя немножко с другой стороны. И вот сегодня я верю, что Дух Божий поможет нам сформировать вот это русло. Русло для диалога, а следовательно приобретения опыта в различении голоса Духа Святого в этих трех направляющих. В этих трех направляющих. Во время молитвы, во время общения с людьми и в постоянном пребывании ожидания слышания и различения голоса. Итак, давайте мы начнем по порядку. Сегодня тема вступительная в этой части. О чем важно знать и помнить желающему практиковать различение голоса Духа Святого. И я хочу задать вам три вопроса, каждый из которых в целом рассматривайте как вопрос к вам лично. Не обобщайте его в своем уме, а отвечайте для себя лично, и это поможет вам более глубоко участвовать в этом обучающем процессе, который будет проходить сейчас. Вопрос первый. Кому по Слову Божьему принадлежит земля и все, что ее наполняет? Кому по Слову Божьему принадлежит земля и все, что ее наполняет? Читаю 1 Коринфянам 10:26. Господня земля и что наполняет ее. То есть по Слову Божьему земля и все, что наполняет ее, на сегодняшний день принадлежит Господу Иисусу. Так как Духом Божьим сказано, что Господня земля и все, что наполняет ее. Аминь. Вопрос второй. Кому, по Слову Божьему, принадлежат все люди, живущие на земле, как верующие, так и неверующие? Читаю также из Писания, Иоанна 17 глава, 2 стих. «Ты, Бог, дал ему власть над всякою плотью». То есть Бог на основании своей воли дал власть Иисусу над всякою плотью. Есть. Аминь. Вопрос третий. Кому, по Слову Божьему, принадлежат все материальные ценности на этой земле? Читаю. Колоссянам 1 глава, 16 стих. Им, Богом, создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. То есть также все принадлежит Господу Иисусу. То есть все материальные ценности принадлежат Господу Иисусу. Итак, мы с вами теперь имеем как бы направляющие для своего мышления. Направляющая первая. Земля и все, что наполняет ее, принадлежит Господу Иисусу. Все люди, пребывающие на земле, верующие и неверующие, принадлежат Господу Иисусу. Все материальные ценности, пребывающие на земле, принадлежат Господу Иисусу. Есть. Закрепились. А теперь для глубины рассмотрения настоящей темы я задам некоторые вопросы, которые уже относятся больше к нам или ближе к нам. Представьте себе такую картину. Если кто-то войдет в вашу квартиру и начнет двигать мебель и клеить обои, другие обои, как вы назовете того человека? То есть, я сказал не обзовете, я сказал назовете. То есть, какое название можно дать этому человеку? В общем-то, на основании его поступков в вашей квартире, его можно назвать, конечно, как? Преступник. Почему? Он преступает вашу волю. То есть, смотрите, ваша квартира, в которой обозначена ваша воля. Любые действия в разрез вашей воли определяют этого человека как преступник. Согласны? Хорошо. Пошлите дальше. Тогда следующий вопрос. Например, у вас есть жена или муж. Как вы назовете человека, который решит воспользоваться вашей женой или вашим мужем как своим? Как вы назовете этого человека? Опять-таки, смотрите, мы говорим о законных отношениях между мужчиной и женщиной, на основании которых кто-то из них называется ли муж или жена. Муж или жена. На основании законных отношений. И вдруг появляется кто-то, кто начинает пользоваться мужем или женой. Как назовут этого человека? Я сразу дам вам ответ. Совратитель. Чаще всего используют немножко другие человек, но по сути дела это совратитель, потому что он совращает кого-то с тех путей, по которым вообще-то ему надо идти, как муж или как жене. То есть, когда человек заключил завет с другим человеком, его путь уже в союзе. Совратить – это значит обратить его в сторону от того, кем он должен быть. Поэтому это совратитель. Почему? Потому что этот человек уклоняет мужа или жену в сторону от тех обязательств, которые он должен выполнять. А теперь снова известные уже вам вопросы. Я хочу еще раз, чтобы мы эти моменты отметили и в нашем уме имели четкий ориентир. Кому, по Слову Божьему, принадлежат земля и все, что наполняет ее? Господу Иисусу. Есть, закрепили. Кому, по Слову Божьему, принадлежат все люди, живущие на земле, как верующие, так и неверующие? Снова-таки Господу Иисусу. Закрепили. Кому, по Слову Божьему, принадлежат все материальные ценности на земле? Мы также закрепили, что Господу Иисусу. А теперь вопрос, исходя из тех ответов, которые мы получили в двух направлениях. Что касается Господа Иисуса и что касается лично каких-то вопросов, связанных с человеком. Как можно назвать любые действия людей на земле среди овец Господа Иисуса, не согласованные непосредственно с Господом Иисусом? Повторю еще раз вопрос. Как можно назвать любые действия людей на земле среди овец Господа Иисуса, не согласованные непосредственно с Ним? Конечно, в глазах Господа Иисуса это преступник, потому что он преступает волю Господа Иисуса. Почему преступник? Преступает. Тогда следующий вопрос. Кто после рождения свыше, уже из рожденных свыше, спрашивал у Господа, в каком городе его царство Иисус хочет, чтобы он жил? Повторю еще раз вопрос. Кто после рождения свыше, уже из рожденных свыше, спрашивал у Господа, в каком городе его царство Иисус хочет, чтобы он жил? Еще вопрос. Кто после рождения свыше советовался с Господом, на ком из его подданных ему лучше жениться или выйти замуж? Следующий вопрос. Кто после рождения свыше спрашивал у Господа, какую профессию в его царстве ему надо получить для реализации планов Бога Отца? В большинстве случаев никто. Это, понимаете, это не то, чтобы загнать в угол. Это для того, чтобы пролить свет и иметь трезвое представление в целом, как иногда выглядят дети Божьи. То, что мы сейчас рассматриваем, у этого нет цели кого-то обвинить. Послушайте, когда приходит свет, у света нет цели выявить грешника. У света всегда была цель выявить грех и помочь грешнику освободиться от греха. Так же самое и этот материал. В целом этот материал проливает свет на состояние рожденного свыше человека, который, возможно, увлекся какими-то процессами, увлекся чем-то и что-то, что очень важное для Царства Божьего, просто отпустил. Возможно, не знал, возможно, по разным причинам не посчитал это важным или нужным. И Господь Иисус, конечно, который хочет прийти за славную церковь, без пятна и без порока, он не будет относиться к таким вещам, или к такой беспечности, или невежестве, просто терпеливо. Ну какая разница, что они это не знали? Нет, это разница большая, потому что прийти за славной церковью без пятна и без порока, она должна быть без пятна и без порока. А если они все непослушные или преступники, потому что они не спрашивают у него, где жить, не спрашивают у него, с кем жить, не спрашивают у него, как, чем пользоваться, вообще ничего не спрашивают. Преступники. Брат Олег, подождите, вы забыли про слово «благодать». Нет, я не забыл про слово «благодать». Просто слово «благодать» у младенцев приобрело очень удобную ширму. То есть фактически ширма стала тем, зачем дети Божьи прячутся. Послушайте, как бы вы ни прятались за ширмой благодати, перед судом предстанут все. Я более чем уверен, что Иисус не заинтересован, чтобы ширма благодати была использована дьяволом, как местом, где он собирает непослушных. Но на сегодняшний день иногда так происходит, что благодать стала скорее не тем, что она есть, а ловушкой для младенцев. Поэтому благодать Господа Иисуса в Его Царстве, слушайте, это не делаю, что хочу, не делаю, где что хочу делать, не делаю с кем, что хочу делать. То есть благодать – это не делаю, что хочу, где хочу и с кем хочу. Благодать Господа в Его Царстве – это когда через взаимодействие с Ним, рожденному свыше доступно все необходимое, чтобы воля Бога Отца была исполнена. Вот это благодать. Причем это доступно через Господа Иисуса по милости Божией. То есть Господь Иисус есть открытая милость к человеку, через которую каждому рожденному свыше доступно исполнять волю Божию, а не просто сидеть на чемоданах спасения на вокзале или при вокзале. Тогда возникает вопрос к рожденным свыше. Если после покаяния и рождения свыше они ничего не согласовывали с Господом, что поменялось и кем они остались быть? Давайте я вам кое-что объясню. До рождения свыше каждый человек имеет взаимодействие с царством тьмы. То есть фактически он находится в царстве тьмы, и дух смерти производит в нем и хотение, и действие, производя в нем определенную деятельность, которая полностью направлена против Бога. То есть здесь как бы все понятно. Он послушный дьявол. Есть. Но вот человек рождается свыше и переходит из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Рождается свыше духом. Понятно, что душа человека или ум его, он еще не рожден свыше. И понятно, что в уме находится мудрость земная, душевная, бесовская, в целом которая еще продолжает также динамически двигаться, думать, активно проявляться, как и в царстве тьмы. Так вот, если рожденный свыше не начнет в своей жизни менять, послушайте, то, в чем он каялся, а в чем он каялся? Подождите, покаяние не преследует только покаяние в грехах. Потому что источники греха была каждая сфера жизни. Поэтому в целом рожденный свыше после покаяния должен заниматься реформой в целом каждой сферы своей жизни. Если рожденный свыше этим не занимается, то он продолжает быть непослушным только теперь в Царстве Божьем. Тут он был непослушный, понятно почему, потому что в царстве тьмы. А теперь он непослушный в Царстве Божьем. Конечно, слава Богу, здесь есть Дух Святой, который поможет пролить свет на всякую тьму, наставить на всякую истину. Но Господь Иисус гораздо больше заинтересован в профилактике, чем в лечении. Потому что лечить постоянно рожденных свыше, ну послушайте, ну сколько можно лет лечить? Потому что непослушание приводит только к одному – проклятию. Послушание Богу Отцу и Господу Иисусу после рождения свыше не настает само по себе. Первый этап – это послушание записанному Слову Божьему. Очень важный этап, когда вы становитесь исполнителем Слова, а не слышателем только. И второй этап – это послушание Духу Божьему в духе человека. Первый не отменяет второй, второй не отменяет первый. Но младенчество – это как раз тот период, в который вы практикуете послушание записанному Слову Божьему. Через этот период проходя, вы начинаете входить в период, где начинается послушание голосу Духа Святого в вашем духе. Это уже момент формирования зрелости. Итак, мы уже с вами обозначили, что каждый рожденный свыше своим духом, душой, телом принадлежит кому? Господу Иисусу. Также он находится на земле, которая принадлежит Господу Иисусу. Также он находится в его царстве, и также он пользуется всеми материальными ценностями, которые на земле принадлежат только Господу Иисусу. Господня земля и все, что наполняет ее. Исходя из этого, или учитывая, что все принадлежит Господу Иисусу, постоянное взаимодействие с Господом Иисусом – это не предложение. Ну, представьте себе вот эту ситуацию. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Вы живете на его земле. Вы живете в его царстве. Вы живете среди его овец. Вы пользуетесь его материальными ценностями. Скажите, в этом всем находиться и ничего его не спрашивать, есть вероятность, что вы можете делать то, что он не хочет, чтобы вы делали? Очень большая. Пока человек младенец, милость в этом случае покрывает это все. Потому что младенчество – это тот период, который отводится Богом для того, чтобы человек, стремясь к зрелости, исправлял свои поступки, обращался от худых путей своих. Но, конечно, если рожденный свыше этого не делает, то проходит время, и от него уже как бы требуется послушание, исходя из того, что он живет на земле Господа Иисуса, в царстве Господа Иисуса, живет среди подданных Господа Иисуса, пользуется материальными ценностями. От него уже требуется послушание, но динамика его жизни – это динамика младенца. Поэтому эти младенцы чаще всего фигурируют или используют слово «благодать», абсолютно не вникая, что слово «благодать» не является словом, которое позволяет нам абсолютно действовать, как мы считаем нужным. Благодать конкретна, но она ни в коем случае не покрывает непослушание. А на сегодняшний день я иногда, слушая некоторые представления о благодати, больше вижу, что нельзя сказать, что они неправильные. Но то, что в это вкладывают, является как раз той ширмой, где улавливаются младенцы, а не где сохраняются младенцы. Еще раз обозначу, учитывая, что все принадлежит Господу, постоянное взаимодействие с Господом Иисусом – это не предложение, это то, без чего рожденные свыше неизбежно становятся противниками Божьих планов. Еще раз прочитаю. Учитывая, что все принадлежит Господу, постоянное взаимодействие с Господом Иисусом – это не предложение, то есть хочешь – нет, хочешь – да, нет. Это то, без чего рожденный свыше неизбежно становится противником Божьих планов. Следовательно, постоянное общение с Господом Иисусом – это не предложение «хочешь – общайся, а хочешь – нет». Все сводится к одной фразе, которую я сейчас вам обозначу, и мы от нее толкнемся дальше. Слова Иисуса, Иоанна 15 глава, 5 стих, очень радикально. «Без меня, в моем царстве, на моей земле, среди моих подданных, с моими материальными ценностями не можешь делать ничего». Хорошее заявление, да? Приклеило. Вы должны знать об этом. Послушайте, только дьявол заинтересован в том, чтобы мы были судимы законно за свои преступления уже в Царстве Божьем. То мы были судимы за преступления в Царстве Тьмы, а теперь, если мы не будем обращать внимание на наставление Иисуса, мы будем судимы в Царстве Божьем. Иисус не хочет, чтобы его подданные были судимы, так как в чем слава тогда его? Вывесть вывел, а справиться не смог. Но он Господь, он может справиться. И я верю, что то, о чем мы сейчас говорим, оно польется светом. Потому что прийти за славную церковь без пятна, без порока, без вникания в такие дисциплины не получится. Каждый в церкви, в царстве Иисуса должен осознавать те дисциплины, которые я сейчас вношу. И они очень сильно влияют на ход молитвы, почему я это говорю в начале. Скажите, осознание то, что вы живете на его земле, повлияет на ход молитвы? Ну, конечно, импровизация закончилась. Скажите, понимание того, что вы живете в его царстве, повлияет на ход молитвы? Ну, конечно. Понимание того, что вы живете среди его овец, повлияет на ход молитвы? Конечно. А понимание того, что вы живете не только в его материальных ценностях, но и среди его материальных ценностей, повлияет? Конечно. Брат, подождите, так что все его? Да, и ты его. И ты его. Скажите, это повлияет на ход молитвы? Так вот, когда человек заходит в молитвенную комнату, он должен это все знать. Тогда заканчивается импровизация, и приходит светлое, трезвое осознание, о чем молиться. Ну, в большей степени, кому для начала, а потом и о чем. Это не то, что, знаете, как запугивать, ни в коем случае. Послушайте, Иисус больше кого-либо заинтересован в том, чтобы не стояли среди козлов, рожденные свыше. Ну что за слава, если среди овец будет стоять два человека и миллиарды среди козлов? В этом прославится Сын Божий? Ну, конечно, нет. Слава Иисуса состоит в том, что вообще среди козлов никого не будет стоять. Вот это да. Слава Богу. Все спаслись и достигли познания истины. Воля Отца исполнена. Но чтобы это реализовалось, нужно вот такое, знаете, скажем так, сотрясение. В хорошем смысле этого слова. То есть много света, чтобы пролился такой свет, чтобы тьма больше не могла выглядеть светом. Ясно и понятно. Вот примерно сейчас это происходит. Это не попытка вас запугать или загнать вас в угол. Это вот такое радикальное пролитие. Вообще слова Иисуса «без меня не можете делать ничего», они радикальны. То есть, знаете, спрятать что-то среди этих слов или под этими словами, или за этими словами у вас не получится. Потому они звучат очень радикально в такой полноте. На моей земле, среди моих подданных, среди моих материальных ценностей не можете делать ничего без меня. Вот такое заявление. И сейчас я немножко поработаю с вами в этом заявлении, чтобы вы понимали, почему Иисус делает такое заявление. В целом это повлияет на ваше восприятие молитвы. То, что мы будем с вами рассматривать, приобретение опыта в этих направляющих, если бы не это, знаете, русло, то вы бы начали гулять. Вы бы зашли в молитвенную комнату и пошли. Нет, вы уже не можете пойти. Послушайте, вы живете на его земле. Аминь. Вы живете среди подданных его. Аминь. Вы пользуетесь материалом. Вообще вы зашли в его комнату. Пользуетесь его материальными ценностями. Какая импровизация? Это облегчает очень много вопросов, снимает вообще это... Свет приходит. Поэтому радуйтесь, что такой свет приходит. Потому что дети умом, они так не рассматривают этот вопрос. Дети умом, они даже никогда не задумаются, что они живут на его земле. Передвижение на которое без согласования с ним – это преступление. Дети умом никогда не думают о том, что они живут его среди его овец. Они сами строят планы с каждой овцой, как они считают нужным. Дети умом, они вообще никогда не думают, что все материальные ценности принадлежат Иисусу. И что использование этих материальных ценностей тоже нужно согласовывать с Иисусом. Подождите, дети умом так не думают. Они думают, что если они в его царстве, то делаю, что хочу, делаю, когда хочу и делаю, с кем хочу. Благодать. А потом удивлены, что они оказываются среди козлов. Причем не только там, а и на земле в том числе. И так без меня не можете делать ничего. И я обозначил уже коротко вам, почему Иисус так сказал. Не в целом, чтобы загнать в угол, а чтобы дать понять, что если Он сказал, не можете делать ничего, то даже не пробуйте. То есть можно сказать так, без меня даже не пробуйте что-то делать. В целом, это сохранит и ваше здоровье, и ваши материальные ценности, которых там может есть, а может и нету. Ну, в общем, что-то сохранит. Во всяком случае, то, что осталось, сохранит точно. Поэтому Есть такие два направления в этом радикальном заявлении. Первое направление – Господь Иисус Богом поставленный, владелец всего. Поэтому причина первая, почему без меня не можете делать ничего. Каждый человек духом, душой, телом принадлежит Ему. Причина вторая, почему без меня не можете делать ничего. Все материальное в физическом мире принадлежит Ему. Причина третья, почему без меня не можете делать ничего. Все благословения Бога, приготовленные им для людей, Богом также переданы Ему, и без Него ни один человек не имеет к ним доступ. То есть первый перечень причин можно представить как, если вы не хотите быть преступником в моем царстве, то без меня не можете делать ничего. Второе направление, почему без него не можем делать ничего. Мы живем во враждебной среде. Слушайте внимательно. Мы живем во враждебной среде. На сегодняшний день в нашем окружении, невидимом окружении, находятся те, у которых всегда цель украсть, убить и погубить. Следовательно, любое ваше приобретение, любое ваше хорошее намерение, ими рассматривается как угроза для них. И как только у вас что-то появляется, они сразу прилагают все усилия, чтобы это привлекло интересы тех, кто пришел украсть, убить и погубить. Чтобы всякий раз, когда у вас появляется какая-то материальная ценность, чтобы вы начинали за нее бояться. Бояться. Потому что то, что вы боитесь, то и постигнет вас. И получается, что вы живете на земле, имеете возможность пользоваться всеми материальными благами, которые принадлежат вашему брату и Господу Иисусу, и которые вам доступны. Но всякий раз, когда они приходят, вы испытываете все больше страха. Следовательно, как можно это использовать на то, чтобы все спаслись? А никак. Потому что, опять-таки, еще раз хочу сказать, вы должны знать, что во враждебной среде, где царство тьмы еще имеет место, без него лучше ничего не делать. Потому что без него все, что в этом мире, представляет угрозу. То есть здесь есть и эта сторона. Это еще второе направление. Но мы сегодня рассмотрим одно направление. Первое направление для изучения. Потому что в свое время я выпущу книжку, которая будет нести в полное содержание настоящей мудрости. Без меня не можете делать ничего. Сегодня мы рассмотрим только одно направление, которое связано больше связано с практикой развлечения голоса Духа Святого. И то, что мы сейчас рассмотрели, это радикальное заявление Иисуса, без меня не можете делать ничего, мы соединим с одним из наставлений Иисуса, представленных в Евангелии от Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. И от этого начнем отталкиваться в сегодняшнем материале. Но я верю, что вы уже переживаете в своем духе и в своей душе определенное радикальное восприятие, то есть более светлое восприятие и более трезвое понимание своего пребывания. Давайте еще раз внесу ясность. У Иисуса есть ряд радикальных заявлений. Я сейчас их все читать не буду. И все радикальные заявления не представлены, как иногда представляются определенными деноминациями. Запугать. Нет. Каждое радикальное заявление Иисуса или бескомпромиссное заявление Иисуса направлено на то, чтобы человек, выслушав его, даже не предпринимал что-то по-другому. Даже не предпринимал. То есть Иисус верил, что если человек прочитает «не заботьтесь», ну, это сказал Господь, «не заботьтесь», он верил, что человек, прочитав, не будет заботиться. Ну, он так верит. Он верит, что если человек прочитал раз, не заботьтесь. Два, не заботьтесь. Три, то на третий раз зайдет. Да действительно, а что я забочусь? То есть это радикальное заявление. У Иисуса есть очень радикальное заявление. То есть это радикальное. А вот мы читаем с вами очень радикально. Без меня не можете делать ничего. Ничего – это очень радикально. Но в этом есть свет. И сейчас мы утвердимся с вами в этом свете и будем иметь более ясное и глубокое понимание, что в молитвенной комнате есть чем заняться. Потому что в молитвенной комнате то место, где вы получаете непосредственные указания от того, кому принадлежит земля, потому что передвижение по ней надо согласовывать, а от того, кому принадлежат овцы, оказывается, для общения с ними тоже надо согласование, от того, кому принадлежат все материальные ценности, ну и вы в том числе, так как вы среди его овец. Читаем Иоанна 10 глава 1 стих. «Истина, Иисус говорит, истинно говорю вам, кто не дверью». Давайте здесь остановимся, нам нужно по двери определиться. Потому что здесь используется слово «дверь», и если мы сейчас не дадим расширенную трактовку, то мы вообще не поймем, о чем идет речь. В Евангелии от Иоанна 14, 10 глава 9 стих Иисус говорит «я есть дверь». Смотрите, «я есть дверь». Возникает вопрос, Иисус, ты дверь куда? Давайте так, он дверь не только куда, он и дверь откуда. То есть Иисус есть дверь откуда-то куда. И если это рассмотреть через события, представленные в Библии, то Иисус есть дверь выхода из закона. Потому что закон всех заключил в темницу, смерти, все. Наказание за грех, смерть, точка. Так вот, Иисус есть дверь в законе. Закон был где-то водителем ко Христу, к двери. Возникает вопрос, откуда человек выходит, проходя через эту дверь? Он выходит из-под наказания закона и заходит в благоволение Отца. Никто не приходит к Отцу, как только через дверь, через меня. То есть Иисус есть выход откуда-то и вход куда-то. Но, послушайте меня внимательно, Иисус есть очень универсальная дверь. Очень универсальная дверь. То есть он не дверь только из царства тьмы в царство возлюбленное Сына Божия. Он есть дверь во все, что принадлежит Отцу. Следовательно, он дверь во все, что принадлежит Ему. Услышьте меня. Кстати, Иисус есть дверь и к вам. Не понял, брат Олег, подождите. Скажите, вы овца Божия? Следовательно, к вам я могу зайти только через дверь. Скажите, а если вы пойдете не через дверь, преступник? Что такое может быть? Я вам читаю, я вам сейчас буду это все показывать. Поэтому Иисус есть дверь к Отцу. Аминь. Иисус есть дверь в каждую страну. Все принадлежит Ему. Иисус есть дверь в каждый город. Иисус есть дверь в каждую церковь. Иисус есть дверь в каждую семью. Иисус есть дверь в каждую работу. Иисус есть дверь каждому человеку. Иисус есть дверь. Иисус есть дверь. Для любого человека, Сын Божий, Иисус есть дверь во все, что было передано ему Богом. Бог передал все Иисусу, и Иисус стал дверь во все, что ему принадлежит. Вы принадлежите Иисусу? Значит, Иисус к вам дверь. Причем такая дверь, которую он сказал, если я открою, то никто не закроет. Хорошая дверь. Но если я закрою, никто не откроет. Очень хорошая дверь. Читаем, истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, в двор или к овцам? Возникает вопрос, подождите. Если Иисус есть дверь не только к народу Израиля, мы уже как бы с вами это увидели. Иисус есть дверь в каждую страну, Иисус есть дверь в каждый город, Иисус есть дверь в каждый народ, Иисус есть дверь в каждую церковь, Иисус есть дверь в каждую семью, Иисус есть дверь в каждую работу, Иисус есть дверь в каждого человека, Иисус есть дверь. Послушайте, если мы с вами определили, что двор овчий, получается, это все, что находится в этом. То есть, каждая страна – это двор овчий. Каждый город – это двор овчий. Каждая семья – это двор овчий. То есть все, что принадлежит Иисусу, можно рассматривать также и двор овчий. Кто не дверью входит в двор овчий? Кто не дверью входит в двор овчий? Подождите. Давайте немножко остановимся и определимся, как можно войти не через дверь или как нужно войти через дверь. Для того, чтобы понять, как можно войти не через дверь, нужно узнать, как войти через дверь. Потому что именно когда мы узнаем, как войти через дверь, становится понятно, что через не через дверь вариантов столько много, что мы их все не перечислим. А вот через дверь только один. Поэтому множество мы не рассматриваем, рассматриваем один, а все остальное это не через дверь. Давайте из слов Иисуса узнаем, как можно зайти через дверь в двор овчий. Читаю вам слова Иисуса. Иоанна 17 глава 2 стих. Как Иисус заходил в двор Отца к Его овцам? Читаю. Ты дал Ему власть над всякою плотью. То есть, слушайте. Бог передал Иисусу, то есть Иисус является владельцем всех. Я еще раз снова хочу утвердить это. И среди овец Иисуса, мы сейчас кое-что еще в порядок приведем, есть овцы, которые приняли Его как Господа, а есть те, кто еще примут, потому что еще не приняли. И вот как они выглядят здесь, Иоанна 10:16. Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести. Итак, Сын Божий Иисус никого из людей не заставляет принять Его как дар Божий. Итак, читаем еще раз и выходим уже непосредственно, как входить через дверь. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий. Итак, как входить в двор овчий? Читаю вам, Иоанна 6:37. Слушайте, что говорит Иисус. Все, что дал мне Отец. Кто дал? Кто Иисусу давал овец? Отец. Брат Олег, вы хотите сказать, что Иисус их сам не выбирал? Нет. Послушайте, Иисус вошел в двор Отца. Слышите? Когда Иисус пришел на землю, Он пришел к овцам кого? Отца. Чьи овцы? Отца. Значит, кто, по идее, что он среди овец, должен давать ему отец? Отец. Может ли Иисус сам выбирать себе отец? Овец? Нет. Все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне от кого? От Отца, не изгоню вон. Слушаем эти слова более детально в молитве. Иоанна 17 глава, 12 стих. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. Я соблюл их во имя Твое тех, которых Ты дал мне. Заметьте, Он не сам их избрал. Он зашел в двор овчий, в двор Отца. Все, что Он делал, это молился. Кто Ему давал овец? Отец. Кто Ему говорил, что говорить овцам? Отец. Кто Ему говорил, куда идти к овцам? Отец. Кто Ему открывал двери к овцам? Отец. Учеников Иисусу давал Бог Отец из своих овец. Иисус не выбирал, каких Он хотел. Иисус прекрасно понимал, что придя на землю, Он пришел среди овец Отца. Иисус прекрасно понимал, что Он не может говорить каждой Божьей овце то, что Он хочет, делать какой-либо Божьей овце то, что Он хочет. идти в двор овчий в какой-либо город, в который он хочет. Иисус прекрасно понимал, что передвигаться среди овец отца без согласования с отцом – это беззаконие. Брат Олег, как-то это все жестко. Нет, это не жестко, это ясно. Иоанн Креститель, предтеча Господня, примерно то же самое сказал в следующих словах. Иоанна 3 глава 27 стих. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано его с неба или от Отца». Послушайте, в нашем мышлении мы очень ведем себя свободно. Очень свободно. Я не говорю, что это абсолютно плохо. Я говорю просто, что эту всю свободу в мышлении нужно приводить в послушание. Так как свобода такая, знаете, она-то от Бога. Я имею в виду, поймите правильно, не в смысле свобода от Бога, а в смысле так вы свободны от Бога. Не имеете Бога в уме. Писание говорит, они не имели Бога в уме, и что делали? Непотребство. Есть такое еще выражение, без царя в голове. Царь есть, но он без царя в голове. А теперь вопрос. Как можно войти к овцам Господа не через дверь? Делать что-либо среди овец Господа без непосредственного разрешения Господа – это перелазить Индия. Что-либо, неважно что, что-либо. Брат Олег, подождите, но это же нужно постоянно. А я вас к чему подвожу? Один из христианских парадоксов, что дети Божии стремятся к слышанию голоса Духа Святого только в молитвенной комнате. Но послушайте, слушание голоса Духа Святого вам нужно всегда, так как вы всегда на его земле, всегда среди его материальных ценностей, всегда среди его людей и всегда принадлежите ему. Нам нужны такие радикальные заявления, чтобы через эти радикальные заявления, знаете, прозревать и понимать, что это надо всегда. Скажите, Иисус всегда, Иисус всегда. И мы будем это с вами изучать. У меня даже и предположений не было, чтобы этот материал положить сюда, в начало. Потому что я с этим материалом работаю давно и уже езжу и по разным странам с этим материалом. Потому что он еще вызревает. Но я и не предполагал, что его надо положить сюда. Но теперь я понимаю, что он очень здесь нужен. Потому что, войдя в молитвенную комнату, мы должны туда зайти прозревши и не устраивать там импровизацию, а начинать двигаться в послушании и в опыте приобретения развлечения голоса Духа Святого. Это приводит порядок, слава Богу. Итак, делать что-либо среди овец Господа без непосредственного разрешения Господа, это перелазить Индия. Читаю еще раз Иоанна 10:1. «Истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индия мы с вами обозначили, перелазит Индия, то двор и разбойник». Помните вот эти слова, которые мы уже без меня не можете делать ничего. Ничего. Подождите, почему Иисус называет этого человека вор и разбойник? Мы знаем, что сатана вор и разбойник. Но почему он здесь называет человека вор и разбойник? Скажите, сатана спрашивает Сатана спрашивает у Иисуса, что делать ему в отношении вас? Нет. Скажите, сатана спрашивает у Иисуса, что ему делать в отношении материальных ценностей Иисуса? Сатана спрашивает у Иисуса, что ему делать на земле, которая принадлежит Иисусу? Нет. Поэтому, когда Иисус говорит, тот вор и разбойник, то он буквально говорит, что кто так поступает, тот поступает как дьявол. Потому что дьявол ничего не спрашивает. То есть это не то, что это дьявол. Но он поступает как дьявол. Естественно, последует куда? Ну, даже логично, понятно, последует туда, куда последует дьявол. Иисус сказал, ваш отец дьявол, потому что вы исполняете похоти его, вы поступаете как он. Опять, это не обвинение Иисуса. Это пролитие света на определенные поступки, может быть, даже младенческие, у которых нехорошие последствия. Иисус не заинтересован в том, чтобы дети Божии оказались среди козлов. Итак, делая что-либо на земле Господа Иисуса без согласования с Ним, человек делает это с кем-то другим и дает место кому-то другому. Но сказано, без меня не можете делать ничего. Давайте рассмотрим это на небольших примерах. Допустим, человек решил создать семью. Как вы думаете, создание семьи на этой земле связано с тем, что ему придется создавать семью с кем-то из овец Господа Иисуса? Связано. Скажите, все люди принадлежат на этой земле Господа Иисуса? А теперь вопрос. Если этот человек будет создавать с кем-либо семью, абсолютно не согласовываясь с Господом Иисусом, кто он в глазах Господа Иисуса? Вор. Он ворует из овец. Потому что он абсолютно не спрашивает. Брат Олег, подождите, а зачем ему спрашивать? Подождите, у Господа есть на этого человека планы? Есть. А на того человека планы? Есть. А какая вероятность того, что вот вы, создавая семью с этим человеком, нарушаете и там планы, и здесь планы? Большая. А он хочет, чтобы и тот был благословен, и этот благословен. Он хочет, чтобы и тот был послушный, и этот послушный. Он хочет, чтобы и тот исполнил волю Божию и был в благословении для многих народов. И чтобы этот был в благословении для многих народов. Он не заинтересован наказывать ни того, ни этого. Но если не спрашивают, то именно это в результате и происходит. Перелазит Индия. Кто перелазит Индии, тот вор и разбойник. Другой пример. Человек хочет начать бизнес. Начиная бизнес на этой земле, он начинает на земле Иисуса? Да. Начиная бизнес на этой земле, на земле Иисуса, он начинает среди материальных ценностей Иисуса? Да. А теперь представьте, что человек начинает бизнес без каких-либо согласований с Иисусом. Есть вероятность того, что он начнет тот бизнес, который он не должен начинать, и будет использовать те материальные ценности, которые он не должен использовать. Есть вероятность? Есть. В результате кто он? Беззаконник, вор и разбойник. При этом он ходит в церковь. При этом, сказать, что он начал бизнес плохой или который делает какой-то грех, нет. Но проблема в том, что он начал его и не согласовал с Иисусом. Потом он придет к Иисусу и попросит его благословить этот бизнес. Как вы думаете, бизнес будет благословлен? Нет. Как вы думаете, кто придет в этот бизнес? Тот, кто всегда приходит на непослушание. Всегда приходит на непослушание. А потом дети Божии задаются вопросом. Почему? Я же вроде бы десятину сею. В церковь хожу, на ячейку хожу, на молитвенное собрание хожу, на языках молюсь, подарки приношу. А благословение в работе ноль. Я думаю, что сейчас вы поняли, почему там ноль. Потому что изначально на ноле начато. Напрасно трудятся строящие дом. Почему напрасно? Что плохой дом? Что нарушили где-то проект? Нет. Потому что начали строить без него. Причем на его земле. Подождите, с его материала. И ничего не согласовано с ним. Ничего. То, что я вам сейчас говорю, послушайте, это снежный ком, который, если вы в своей жизни не остановите, в молитвенной комнате, о чем мы будем говорить дальше, он сам и не остановится. Когда я получил то, что я с вами сейчас делюсь, я взял тайм-аут от всего. Я понимаю, почему апостол Павел на какое-то время вообще ушел. Потому что он понял, что нужно все остановить. Понял, что все нужно остановить. Я вам говорю, все оставить. Но надо во всем покаяться. Это уж точно. Во всем, что было начато без него, неважно что, но начато без него, нужно покаяться. Во всяком случае, это будет хорошая платформа для дальнейших правильных действий и направлений уже непосредственно с ним. Вы понимаете, для чего молитвенная комната нужна будет вам? Ой, вы поймете. Когда вы это все услышите, вот мы уже подходим буквально к завершению. Я вам дал фрагмент, которого уже достаточно. Когда вы это все услышите, то вы поймете, что войдя в молитвенную комнату, вам все нужно, все, что нужно, это научиться просто слушать. Говорить будет он, так как вы на его земле, среди его подданных, с его материальными ценностями, и вообще вы его. Подождите, если вы его, и вы сохраняете вы его, то кто за вас отвечает в таком случае? Он. А если вы позволяете ему отвечать за вас, то поверьте, за своих он постоит. Это я вам точно говорю. Это благословляет тоже. Поэтому, начиная любое начинание на этой земле среди его подданных, с его материальными ценностями, никогда без него не делается. Кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит индит, вор и разбойник. Поэтому возможность в мире всем о чем-либо, не обязательно открытая Богом дверь. Вы наверняка слышали такие высказывания, которые выходят и из уст рожденных свыше. Я делаю то, или я делаю, что я считаю нужным. Я хочу создать семью с этим человеком, он мне нравится. Я хочу жить в этом городе, он мне подходит. Я выбираю иметь эту профессию, она мне по душе. И так, в общем-то, в основании всех подобных действий лежит только одно – я. Ну, возможно, оно без плохих намерений, но в непослушании. Кто знает, что для овец Господа Иисуса на его земле лучше, когда и где? Ну, только Господь. Иеремия 29 глава 11 стих. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас. Подождите, если он только знает, то с кем надо поговорить? Говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Смотрите, не на зло. Не на зло. Это уже хорошо, что не на зло. Послушайте, если не на зло, то значит то, о чем он будет говорить с вами, не на зло. Значит, зло не будет иметь там власть. Послушайте, воля Божья благая, угодная и совершенная. И Иисус является тем, кто нам нужен, так как без Него волю Божью благую, угодную и совершенную реализовать невозможно. Невозможно, потому что вокруг нас есть враждебная среда. И невозможно, потому что все принадлежит ему. Забейте это в свою голову, чтобы вот та, скажем так, обольщающая свобода умерла. Это труд, это да, это надо постепенно забивать, разрушать эту обольщающую свободу. Это не значит, что вы станете рабами, и это вы будете просто сидеть на лавочке и ждать указаний. Нет. Просто, что теперь вы не будете импровизировать. И если вы будете принимать какие-то решения, которые связаны с людьми, связаны с техникой какой-то, связаны с перемещением на земле, связаны с входом в город, в семью, то вы уже будете понимать, что для вас же лучше, прежде чем это предпринимать, поговорить об этом с Иисусом. Задать вопрос, ну, или во всяком случае, двигаясь в этом направлении, слушать, чтобы при необходимости остановиться и уйти в сторону. В любом случае для вас лучше. В любом случае. Яркий пример вот таких преступлений – это притча о брачном пире. В притче о брачном пире представлены три человека, которые были приглашены на брачный пир. Я сейчас не буду читать эту притчу, я очень коротко обозначаю простыми словами. Каждый из них не пришел на брачный пир. Скажите, эти три приглашенные, они находились на территории этого царя, который их приглашал? Да. Они находились среди подданных этого царя. Да. Они находились и среди материальных ценностей этого царя. Да. Кто охранял этот город? Кто охранял эту страну? Он. То есть они находились на полном его покровительстве. При этом, когда он их пригласил, каждый из них сказал или обозначил те действия, которые он не согласовывал с царем. То есть здесь не просто они не пришли на пир. Если бы люди пришли, не просто не пришли на пир, это оскорбление, да. Но это оскорбление не то, за которое смерти предают. Здесь оскорбление имело несколько направляющих. Что они действуют в его царстве, нет ничего тайного, оно вылезло наружу. Абсолютно не согласовывая с ним свои действия. А знаете, о чем это говорит? Что они его полностью игнорируют и не признают его царем. Вот где корень проблемы. Они буквально обличили свое безразличие к нему и то, что царем они его не считают. Я купил себе 5 пар волов. Пойду испытывать их. Ну что, что он царь пригласил меня. А я женился. А я купил землю. А я. Люди могут называть Иисуса Господом. Но он Господь лишь в ихних устах. А как Господь, он для них не Господь. Потому что они сами планируют, сами считают, сами. Лишь когда их придавит, они начинают обращаться к нему за помощью. Поэтому реально он для них не Господь. И даже они просто используют это слово для связки слов. Помолимся Господу. О, Господь, взываю, подождите. Ты сам все решал, какой он для тебя Господь? Какой он Господь? Он не Господь. Иисус есть яркий образец входящих дверей. И как мы с вами уже рассмотрели в одном из примеров, что Иисус, как яркий образец входящих дверей, никогда среди овец Отца не предпринимал никаких самостоятельных действий. Я хочу привести еще один пример, и мы будем заканчивать. Никаких самостоятельных действий. Яркий пример происходил с ним и с его братьями, когда они оказывали на него давление и вынуждали его к определенным действиям. Иоанна 7 глава, с 3 по 5 стих. Тогда братья его, братья Иисуса, сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него или не веровали в то, что с ним Бог, и он творит волю Отца. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, или Отец не открывал мне двери идти туда». Послушайте. Ну, подождите, ну пойди, это ж хорошо. Я могу вам привести очень много примеров, где Иисусу говорит: ну давай! Он говорит: мне никто не сказал это делать. Послушайте, вот сюда. Снаружи это снаружи. И вот тот опыт, который мы будем приобретать, мы и будем приобретать вот с такой позиции. Мы живем на его земле. Мы живем среди людей его, среди его материальных ценностей. Мы его. Следовательно, когда мы молимся, мы слушаем. Мы слушаем. Вы уже примерно знаете, что вам предстоит сегодня, завтра и третьего дня. И вы уже можете послушать, что по этому поводу думает он. Вы уже можете принести свет на тот или иной вопрос, на ту или иную ситуацию. Вы уже можете пустить Бога в решение тех или иных вопросов, чтобы вы знали, куда вам идти, и не спотыкались. Никто от нас не прячется. Послушайте, Иисус вообще не заинтересован в том, чтобы мы ходили во тьме. Но чтобы Он пришел как свет, нам нужно вот это глубокое осознание. Мы его, на его земле, среди его людей и среди его материальных ценностей. И если мы хотим быть в послушании, то нам придется двигаться в его духе и делать все через него. Без меня не можете делать ничего. Этому мы будем учиться. Фактически все это можно назвать одним словом. Действие через него. В нем и через него. В нем и через него. Входящие дверью – это человек, который входит в двор овчий, потому что Господь сказал ему туда зайти. Он не заходит, куда он хочет, и не делает то, что он хочет. Он заходит туда, куда ему сказано заходить, и делает то, что ему сказано делать. Вы скажете, такое возможно? Послушайте, ну неужели Иисус стандарт и образец того, что невозможно? Он реальный стандарт и образец духовного творения человека. В нашем случае рожденного свыше. Другое дело, что есть практика и приобретение опыта в нем. И это становится реальным. Это становится реальным. Потому что Иисус никогда не являл того, что недоступно рожденному свыше. Поэтому и мы будем с вами практиковать это же. Это же. Хорошо. Будем с вами заканчивать. Будем с вами заканчивать. Мы положили в основание то, что мы сейчас обозначили. И я еще очень коротко хочу подвести итог, основной итог, чтобы, переходя в приобретение опыта, мы имели хорошее, в самом случае, твердое основание, что именно мы будем с вами практиковать. Напомню вам, что следующие три темы, которые мы будем рассматривать, это приобретение опыта развлечения голоса Духа Святого во время молитвы. Вы теперь будете понимать, что когда вы приобретаете опыт развлечения голоса Духа Святого во время молитвы, это не опыт ради самого опыта. Молитва – это то время, когда вы получаете указания, корректировки, наставления, обличения. То есть, когда свет работает с вами, и вы находитесь во свете. Правильно? Ну, вы уже понимаете, что такое молитвенное время. Следующее, мы будем приобретать опыт развлечения голоса Духа Святого во время общения с людьми, с овцами Божьими. Пожалуйста, общайтесь, слушайте, что вам говорит пастырь этих овец. Ну, правильно, смотрите, вы уже понимать начинаете. То есть, когда я с кем-то общаюсь, я не просто общаюсь с человеком, я общаюсь с тем, кто принадлежит Иисусу. Следовательно, я не могу говорить им все, что я хочу. И не могу реагировать так, как они на то меня провоцируют. Брат Олег, а как тогда? Он тебе все скажет. Никто тебя ничего не собирается скрывать. И четвертая тема, которую мы будем рассматривать, ну, по счету у нас как бы в ориентации третья. Приобретение опыта развлечения голоса Духа Святого, пребывая в постоянном ожидании. То есть всегда. Это тоже очень интересная тема, так как Дух Божий будет общаться с вами всегда, везде, независимо от того, есть диалог с кем-то, нету, молитесь, не молитесь, Дух Святой в вас, чтобы вы всегда ходили во свете. Вот такие три темы мы начнем рассматривать. Итак. Все вышесказанное в целом говорит о том, что вам придется спрашивать, слушать, находясь в его царстве, на его земле, среди его овец, пользуясь его материальными ценностями. В целом в этом всем все представлено. Хороший материал. Мне нравится сама эта тема. Я дал вам небольшую часть этого материала, в целом, которой достаточно, чтобы, войдя в молитвенную комнату, не устраивать никакой импровизации. Или вне молитвенной комнаты, или. В общем, начинайте уже это практиковать. Уже начинайте практиковать. Уже. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, ни в коем случае не занимайте такую позицию. О, ты знаешь, вот я тебе дам совет. Ты чьих будешь? О, послушай меня. Стоп. Понимаете, что делают люди, когда они это делают? Слава Богу, что в свое время Дух Божий меня научил, что я не могу давать советы, так как есть только один советник. Я не могу давать указания, так как я их не выкупал. И целый список я могу вам предоставить. Поэтому чаще всего, когда ко мне задают вопросы, я слушаю сюда. Потому что у меня нет ответов. Истинных. но я знаю того, у кого есть ответы истинные. Поэтому я не собираюсь отвечать вопросы на вопросы его овец без него. Да, иногда ответы я не получаю очень долго. А мне какая разница? Иногда обижаются, говорят, ну мы его написали вам вопрос, когда вы еще не ответили. Ну при чем здесь я? Я лишь могу озвучить ответ. Но если ответ не приходит, то при чем здесь я? Иисуса тоже вынуждали. Иди туда, тебя же там ждут люди. Ну иди. Ну, мне свыше никаких указаний не поступало по этому поводу. Понимаете, это намного легче. Кто вошел в покой его, тот и сам успокоился. Отдел своих, как и он от своих. Все. Давайте мы сейчас попросим прощения у Бога. Возможно, вы придете домой и сделаете это с причастием. Это будет очень хорошо, когда вы станете пред Господом. Попросите прощения за все ваши начинания. Неважно, какие хорошие они, плохие, с хорошими результатами, с плохими, неважно. Они без него, и точка. Брат Олег, ну я молился, просил это благословить. Подождите, если вы начинаете без него, зачем вы делаете эту манипуляцию? Просите его благословить то, что вы начинаете делать без него. Покайтесь и начинайте шаг за шагом совершать согласованные с ним действия. Вы скажете, брат Олег, как я могу согласовать, если я пока не различаю его голос? Я с вами не согласен. Само ваше стремление к согласованию будет хорошей платформой для работы Духа Святого в вашей жизни по различению голоса Духа Святого. Потому что когда вы делаете ему призыв «помоги, хочу быть послушным», то поверьте, у него достаточно силы и мудрости, как вам сверхъестественно помочь различать при всем вашем благословенном состоянии. Поэтому давайте эту платформу создавать, платформу послушания, стремление к послушанию, причем во всем, а не в избирательном направлении. Давайте обратимся к Отцу, потому что это большая милость, что мы имеем возможность покаяться, пролить свет и исправляться шаг за шагом изо дня в день в этих направлениях. Я не сказал, что придет сразу, знаете, глубокое осознание. Но по мере того, Дух Святой будет вам напоминать и периодически срывать стоп-кран и обличать. Но вы теперь будете понимать, о чем речь. Отец, мы просим у тебя прощения за любое начинание в нашей жизни, которое мы начинали без согласования с Господом всего, что на этой земле. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, наш Господь, будучи верен и праведен, прощает нам, очищает нас и делает нас белее снега. Иисус, Ты Господь. И мы просим, чтобы Ты Духом Твоим направлял каждого услышавшего этот материал, помог им следовать в согласовании с Тобой и обратиться от худых путей своих. И стать на стези правды. Ради имени Твоего Ты поможешь им и направишь их на путь жизни, по которому должно им идти. Спасибо Тебе, Иисус. Я благословляю каждого слушающего и верю, что Ты, начавший в них доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд в каждом из них лично. И за то, что снято бремя, уничтожено ярмо, покрывало тьмы с их души во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что с этой секунды Ты поможешь им не устраивать со своей жизни эксперимент. Мы обращаемся к Тебе с благодарением, что Ты покажешь путь жизни, по которому должно им идти. И голос Твой мы слышим, Иисус. Голос Твой мы слышим, Господь, во всякое время, на всяком месте. Голос Твой мы слышим, и мы благодарим Тебя за то, что Ты производишь и хотение, и действие, да осуществляется воля Отца. Я благословляю каждого слушающего эту встречу и благодарю Тебя за то, что Ты приготовишь их дух и душу к принятию следующего материала. Я благословляю их. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что Твой свет устраняет всякую тьму и приводит жизнь в порядок, в приготовленный Богом путь, да направляются во имя Иисуса. Спасибо тебе за это благословенное время. Мы благодарны тебе, мы благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая обильно продолжает действовать в жизни каждого слушателя. И прямо сейчас мы высвобождаем свою веру, мы благословляем свое семя веры, высвобождаем с него урожай, да приходит он в житницы и кладовые сеющих во имя Иисуса. Да будем мы в благословении, да исполним волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе, Отец. Мы принимаем с благодарением, что каждое твое задание будет реализовано во всей полноте. Во имя Иисуса. Аминь.